Роман Бориса Пастернака, «Доктор Живаго». Моя мама говорила о том, что роман это читается очень странно. Первую треть романа ты буквально вымучиваешь, зато оставшиеся две трети романа ты читаешь за одну ночь. И это на самом деле так. Первую треть романа ты входишь в курс дела, ты запоминаешь имена, которые невозможно запомнить для любого нерусского читателя. Но зато оставшиеся две трети ты настолько поглощен событиями, что ты читаешь их за ночь. И когда я читал этот роман в школе, мне запомнился один эпизод. Запомнился он потому, что роман действительно затягивает тебя. И ты начинаешь настолько сопереживать героям, что ты начинаешь задаваться вопросами, которыми задаются они. И вот в какой-то момент Юрий Андреевич Живаго, врач, оказывается в партизанском отряде, Красной Армии. И он понимает, что сейчас ему выдают оружие, и он должен сейчас сражаться против белогвардейцев, что он не может больше сохранить нейтралитет. И он в отчаянии. Он в отчаянии, потому что он не знает, как поступить. Он в отчаянии, потому что он не хочет убивать. Он в отчаянии, потому что он не хочет участвовать в этой войне. Но ему нужно стрелять. И все мы переполнены сейчас чувствами. Все мы потеряны сейчас. И все мы не знаем, каким образом нам поступить. Мы не знаем, что именно нам делать вот в той ситуации, в которой мы оказались. Что испытываете вы сейчас? Запишите сейчас в ваших бюллетенях о том, какие чувства испытываете вы, что переживаете вы вот в этой ситуации, в которой все мы оказались. Решение, которое принимает Юрий Андреевич Живаго, на самом деле гениальное. Будучи врачом, он начинает со стервенением стрелять в дерево. Он стреляет в дерево для того, чтобы только не попасть в кого-то из людей. Но в тот момент, когда он стреляет в дерево, одна из пуль рикошетит и попадает в грудь молодому белогвардейцу. Он убивает человека. Хотя всеми своими силами, всеми правдами и неправдами он старался избежать именно этого, но он убивает этого человека. И лишь потом, когда он подходит к нему, он обнаруживает чудо, что этот мальчишка, этот белогвардеец выжил. Юрий Андреевич перешел на поляну к телу убитого им молодого белогвардейца. На красивом лице юноши были написаны черты невинности и все простившего страдания. «Зачем я убил его?» – подумал доктор. Он расстегнул шинель убитого и широко раскинул ее полы на подкладке по каллиграфической прописи. Старательно и любящей рукой, наверное, материнскую, было вышито «Сережа Ранцевич» – имя и фамилия убитого. Сквозь пройму сережной рубашки вывалилась вон и свесилась на цепочке наружу крестик, медальон и еще какой-то пноский золотой футлярчик или тавлинка с поврежденной как бы гвоздем вдавленной крышкой. Футлярчик был полураскрыт. Из него вывалилась сложенная бумажка. Доктор развернул ее и глазам своим не поверил. Это был тот же 90-й псалом, но в печатном виде и во всей своей славянской подлинности. В это время Сережа застонал и потянулся. Он был жив. Как потом обнаружилось, он был оглушен легкой внутренней контузией. Пуля на излете ударилась в стенку материнского амулета, и это спасло его. Доктор Живаго выхаживает Сережу Ранцевича, они отпускают его из партизанского отряда, чтобы его не убили. Хотя Сережа Ранцевич обещает, что он вернется к Колчаку, что он продолжит сражаться. Но он сохраняет жизнь. Он делает невозможное. Он делает то, что хотели бы сделать все мы. Потому что когда ты оказываешься на войне, проблема в том, что все очень быстро становится черным и белым. Все очень быстро становится, что ты либо с нами, либо ты против нас. Либо ты за нашу позицию, либо ты против нашей позиции. Буквально сегодня утром я слышал по радио вот этот вот вопрос, который наверняка задают сейчас очень многие люди. А как мне переубедить моих родных? Как мне перетащить моих родных на мою позицию? Потому что они меня не слушают, и они верят пропаганде. С одной стороны, с другой стороны, все черное и белое. И кажется, что уже нет возможности быть просто миротворцем. На войне все знают, очень хорошо знают, как стрелять. Аргументами, фактами, фразами, утверждениями. Но как искать мира? Как быть проводниками мира для людей вокруг нас? Как служить тому миру, к которому призывает нас Господь, даже посреди войны? Как служить тому миру, к которому призывает нас Господь? Ответ на этот вопрос мы находим с вами в одной из самых странных глав во всей Библии. Глава, которая не совсем понятна даже, почему она там оказалась. Это история феерического провала пророка, которая ознаменовалась потрясающим успехом, просто феноменальным успехом. Пророк сделал все от него зависящее, чтобы все провалилось, но, несмотря на это, Господь подарил успех. Пророк Иона является, наверное, с одной стороны, одним из самых плохих пророков, который есть у нас в Священном Писании, но с другой стороны, пожалуй, это самый успешный пророк, который есть в Писании. Одна проповедь в течение 3 дней, и происходит невозможное. Город, который был угрозой для всего окружающего мира, покаялся и обратился к Богу. И вот сегодня в этой истории, сегодня изучая эту историю, мы увидим с вами, что мир Христа на самом деле сильнее, чем любая война. Почтение Господа и снова его, давайте встанем для того, чтобы прочитать 4 главу книги пророка Ионы. Но Иона был очень недоволен этим и злился. Он стал молиться Господу: «О Господи, разве не это я говорил, когда еще был дома? Поэтому я и бежал в Таршиш. Я же знал, что Ты, Бог милостивый, милосердный, долготерпеливый, богатый любовью и не желаешь насылать беду. А теперь, Господи, забери мою жизнь, потому что мне лучше умереть, чем жить». Но Господь ответил: «Стоит ли тебе гневаться?» И он вышел и сел к востоку от города. Там он сделал себе шалаш, сел под ним в тени и стал ждать, что произойдет с городом. А Господь Бог устроил так, что выросло растение, которое поднялось над Ионой, чтобы тень над его головой избавила его от раздражения. И он очень обрадовался этому растению. Но на рассвете следующего дня Бог устроил так, что червь подточил растение, и оно засохло. Когда солнце взошло, Бог наслал знойный восточный ветер, и солнце стало очень жечь голову Ионы, так что он изнемог. Он захотел умереть и сказал: «Лучше мне умереть, чем жить». А Бог сказал Ионе: «Стоит ли тебе гневаться из-за растения?» «Стоит», — ответил он, — «я до смерти разгневан». Но Господь сказал: «Ты сожалеешь о растении, за которым ты не ухаживал, которое не растил? Оно за ночь выросло и за ночь погибло. Так мне ли не пожалеть великого города Ниневии, где больше 120 тысяч жителей не знают, где право, где лево, а также много скота?» Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, Ты примирил нас с Собой кровью Сына Своего Иисуса Христа, чтобы мы были теперь проводниками Твоего мира на этой земле. Мы не знаем, как это сделать. Мы не знаем, Господь. Но силой Духа Твоего Святого мы верим, что Ты можешь наполнить нас, Ты можешь вразумить нас, Ты можешь подарить нам мудрость, которой нам так не хватает. Ты можешь использовать нас для того, чтобы мы были посланниками Твоего мира в нашей стране, в соседних государствах, до края земли. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мир Христа намного глубже, чем любая война. И в этом отрывке, в этой 4 главе, мы видим с вами, что мир Христа способен покорить раздирающую силу чувства собственного превосходства, разрушительную силу чувства собственной правоты. Можете записать себе это в ваших бюллетенях. Мир Христа способен подарить нам разнообразную силу преображения. И мир Христа способен подарить нам радостную силу прощения. Это любопытный отрывок, потому что 3 глава заканчивается, как я уже говорил, феерическим успехом. И он проповедует всего лишь несколько дней в Ниневии о том, что Ниневия вот-вот будет разрушена. Ниневия являлась в то время одним из царских городов, практически столицей Ассирийской империи. Ассирийцы Ассирийцы это были люди, которые сделали терроризм государственной политикой. Это люди, которые на самом деле не просто покоряли народы вокруг них. Они находили самое уязвимое место в этих народах и давили именно на него. Не просто для того, чтобы покорить, но чтобы разрушить до конца. И вот эта столица, вот этот город, город, который является в буквальном смысле снова олицетворением зла, и он проповедует там на протяжении нескольких дней. И он кается. И все доверяются Богу. И все приходят к Богу в покаянии, в прахе, в пепле, принимая эту весть Ионы. Казалось бы, третья глава должна завершиться тем, что после этого Иона радостно в припрыжку вернулся домой. Но нет. Заканчивается все четвертой главой. Потому что Бог хочет не только преобразить сердце Ниневии, Бог хочет спасти не только это олицетворение зла, Бог хочет коснуться сердца Ионы. И если мы присмотримся с вами к тому, что происходит с Ионой, мы сможем найти ответ для себя, каким образом оставаться миротворцем. В 4 главе мы читаем с вами вот это, мы видим с вами отчаяние Ионы. «А теперь, Господи, забери мою жизнь, потому что мне лучше умереть, чем жить». Но Господь ответил: «Стоит ли тебе гневаться?» Он захотел умереть и сказал: «Лучше мне умереть, чем жить». А Бог сказал Ионе: «Стоит ли тебе гневаться из-за растения?» «Стоит», — ответил он, — «я до смерти разгневан». Но Господь сказал: «Ты сожалеешь о растении, так мне ли не пожалеть больше, чем 120 тысяч жителей, которые не знают, где право, а где лево?» Дважды Иона просит о смерти в 4 главе. И дважды Бог очень нежно, очень ласково выводит его из этого клинча. Очень нежно, очень ласково возвращает его к тому, чтобы Иона начал задумываться, чтобы Иона начал размышлять о том, что происходит. Порой мы не замечаем в кризисной ситуации, как отчаяние настолько захватывает наши сердца, что мы больше не слышим голос Бога. Сегодня мы можем по-разному воспринимать Ниневию. И я уверяю вас, что в нашей церкви рядом с вами сидят люди, которые совершенно по-разному воспринимают то, что именно олицетворяет Ниневия для нас сегодня. Мы смотрим на это с разных точек зрения. Но если только мы прислушаемся к голосу Бога, мы увидим с вами, что мир Христа намного сильнее, намного глубже, чем любая война. Начинается все с губительного чувства собственного превосходства. В первых 4 стихах мы читаем с вами: «Но Иона был очень этим недоволен и злился». Он недоволен тем, что Ниневию не разрушили. Он недоволен тем, что Ниневия не была уничтожена. На протяжении этих нескольких дней Иона ни разу не давал шанса ассирийцам. Он не говорил им о том, что: «Друзья, если только вы покаетесь, если только вы обратитесь к Богу, то Господь передумает». Нет, на протяжении всего этого времени, почему я говорю, что Иона является одним из самых плохих пророков, потому что на протяжении всего этого времени Иона ходит по городу, и он говорит: «Друзья, все, конец, конец. Вы будете разрушены, вы все здесь погибнете, абсолютно все, каждый из вас здесь погибнет, шанса у вас нет». И несмотря на эту ужасную проповедь, Ниневия раскаивается и приходит к Богу, и люди доверяются Богу. И даже после этого Иона все еще надеется на то, что каким-то образом Господь уничтожит этот город, но когда он понимает, что этого не произойдет, Он сильно разгневан. Он стал молиться Господу: «О Господи, разве не это я говорил, когда еще был дома? Потому-то я бежал в Таршиш. Я же знал, что ты Бог милостивый, милосердный, долготерпеливый, богатый любовью и не желаешь насылать беду. А теперь, Господи, забери мою жизнь, потому что мне лучше умереть, чем жить». Но Господь ответил: «Стоит ли тебе гневаться?» Первое, что мы видим с вами в этой истории, мы видим с вами вот это губительное чувство собственного превосходства. Иона не называет даже людей, он не называет их по имени, он не дает им права на то, чтобы у них были имена. Они. они. Потому что Иона чувствует, что он лучше. Иона ощущает, что с моральной точки зрения я лучше. С этнической точки зрения я лучше. С точки зрения моих поступков я лучше. С точки зрения моих традиций я лучше. Я лучше, чем они. И из-за того, что я лучше, чем они, Господи, я заслуживаю благодать, я заслуживаю милость по отношению ко мне, а они этого не заслуживают. Все, что заслуживают они, это огонь, это смерть, это разрушение. И война всегда начинается с этого чувства превосходства. Война всегда начинается вот с этого разделения на «они» и «мы». Война всегда начинается с того, что мы лишаем людей человеческого достоинства. Война начинается с того, что мы начинаем думать о том, что мы лучше, чем они. Мы лучше, чем они. Мы более достойные, мы более умные, мы более справедливые, мы более смелые, мы более свободные. Мы лучше, чем они. Война начинается с этого. Это то, что губит Иону. То, что удерживает его от того, чтобы он не спустился на самое дно. Это то, что в этой ситуации Иона открыто изливает Богу свои чувства в молитве. Мы видели это с вами во второй главе, когда Иона изливает свои чувства Богу, и эти чувства становятся псалмом, становятся песней прославления Бога, когда он оказывается на дне моря. И сейчас он изливает свои чувства Богу, сейчас он не теряет своей связи с Богом, сейчас он изливает то, что он переживает внутри. Он изливает ему. И это удерживает его от падения. Это удерживает его от того, чтобы спуститься на самое-самое дно. Совершенно не случайно, что однажды в разговоре с фарисеями наш Спаситель Христос как раз вспоминает эту историю, историю того, что произошло с Ниневией. В Евангелии от Матфея, в 12 главе, мы читаем с вами, зачем фарисеи и учители закона стали просить Иисуса: «Учитель, мы хотим, чтобы ты показал нам какое-нибудь знамение». Иисус ответил: «Злое и развратное поколение ищет знамение, но ему не будет дано никакого знамения, кроме знамения пророка Ионы. И как Иона был 3 дня и 3 ночи в желудке огромной рыбы, так и Сын Человеческий будет в земле 3 дня и 3 ночи. Жители Ниневии встанут в день суда с людьми этого поколения и обвинят их, потому что они покаялись от проповеди Иона. Сейчас же с вами тот, кто больше Ионы. Царица Юга встанет в день суда с людьми этого поколения и осудит их, потому что она пришла с другого конца света послушать мудрость Соломона. Сейчас же с вами тот, кто больше Соломона». Спасение дается не потому, что мы его заслужили, не потому, что мы его заработали. Оно дается нам просто так, по благодати. И Иисус говорит фарисеям: вы думаете, что вы лучше? Вы думаете, что вы каким-то образом заслужили? Вы думаете, что каким-то образом у вас есть моральное превосходство, этническое превосходство, религиозное превосходство? У вас нет ничего. Вот эти язычники, вот эти необрезанные, вот эти ужасные люди в день суда будут обвинять вас. Вот они будут говорить вам, что вы так и не вкусили благодати. И эта идея благодати встречается на протяжении всего Священного Писания. Все мы стали как нечистые, все наши праведные дела, как запачканная одежда, все мы вянем, как лис, и грехи наши точно ветер уносят нас прочь, читаем мы в книге пророка Исаии. В псалмах: Господь взирает с небес на людей, чтобы увидеть, есть ли один понимающий, ищущий Бога, но все сбились с пути, все как один развратились, нет делающего добро, нет ни одного. Павел вспоминает эти строки из 13-го псалма и говорит: все согрешили, все лишены славы Божьей, все согрешили и все лишены славы Божьей. На кого мы сегодня смотрим свысока? Кого мы считаем не столь духовными, кого мы считаем не столь умными, кого мы считаем не столь смелыми, кого мы считаем не столь свободными, кого мы считаем неправым в этой ситуации? Не столь просветленными, но отравленными пропагандой. Кто, по нашему мнению, недостоин благодати и милости Творца? Кто, по нашему мнению, никогда не изменится? Мир Христа сильнее, чем любая война. Мир Христа сильнее, чем любая война. Иона вышел и сел к востоку от города. Там он сделал себе шалаш, сел под ним в тени и стал ждать, что произойдет с городом. А Господь Бог устроил так, что выросло растение, которое поднялось над Ионой, чтобы тень над его головой избавила его от раздражения. Иона очень обрадовался этому растению. Но на рассвете следующего дня Бог устроил так, что червь подточил растение, и оно засохло. Когда солнце взошло, Бог наслал знойный восточный ветер, и солнце стало сжечь голову. И он и так, что он изнемог, он захотел умереть и сказал: «Лучше мне умереть, чем жить». То, что губит Иону, это чувство собственной правоты. Обратите внимание на иронию всей этой главы. Иона спорит с Богом по поводу того, что Бог не прав. Иона спорит с Богом по поводу того, что Бог не прав, что, знаете, как вот бывает иногда в ссоре, бывает иногда в спорах, что ты настолько уперт в своей позиции, что ты знаешь, что ты не прав, и ты все равно продолжаешь спорить. С кем-нибудь было такое? Нет? Давайте так. Кто женат? Кто-нибудь? Да? Хорошо, тогда вы знаете, о чем я говорю. Так будет проще признаться всем. У меня в семинарии был однокурсник со мной, у которого было прям вот железобетонное мнение по каждому вопросу. И меня это раздражало. Поэтому всякий раз, когда у него было железобетонное мнение, я спорил с ним. И я понимал, что в каких-то моментах я не прав. Думаете, это останавливало меня? Нет. Я продолжал с ним спорить. И то же самое происходит с Ионой. Он ощущает свое чувство правоты. Он думает о том, что, Господи, здесь не может быть по-другому. Они не заслужили милости, они не заслужили прощения. Господи, они не заслужили этого, а я заслужил. Дорогой всемогущий Творец, ты не прав. Ты не прав, а я прав. И это губит его. Это губит его сердце. На протяжении 4 главы мы видим с вами, что Иона настолько не может выбраться из своих чувств, что у него постоянно суицидальная наклонность, он постоянно хочет погибнуть. И единственное, что выдергивает его из этого, это то, что он остается открытым голосу Бога. Голосу Бога, который он замечает не в том, что Бог говорит ему, он замечает прежде всего в обстоятельствах своей жизни. Он видит это, можете себе записать, в избавлении. Ключевая фраза в этом отрывке – это то, что Бог устроил. Бог устроил так, что выросло растение. Он видит это в избавлении. Он видит это в испытании, когда Бог устроил так, что растение засохло. Он видит это в исследовании своего сердца, когда Бог начинает спрашивать его: а стоит ли тебе расстраиваться? Стоит ли тебе так горевать? Стоит ли тебе так переживать по этому поводу? И я очень надеюсь, что этот отрывок является отрезвляющим для каждого из нас. Я очень надеюсь, что 4 глава книги пророка Иона является отрезвляющей для каждого из нас по одной простой причине. Если Иона был неправ по поводу Ассирии, которая, еще раз повторю, была олицетворением зла, из исторических документов, что мы знаем про ассирийцев? Мы знаем, что во время, например, одного из восстаний, когда они покорили это восстание, когда они вошли в город, который восстал против них, они собрали всех знатных жителей этого города, спустили с них кожу, обтянули этой кожей монумент в этом городе, и гордые своим произведением искусства ушли оттуда. Мы знаем об этом, потому что об этом ассирийцы написали. Не кто-то другой. Это не чья-то пропаганда. Они сами говорят: ребята, смотрите, какие мы молодцы. Смотрите, какой мы памятник искусства создали. Настолько плохим был этот народ. И если Иона был неправ с ними, то это должно нас задуматься о том, насколько мы правы в наших позициях, в обличении. Насколько мы правы вот в этом? У Ионы было полное право верить в то, что Ниневия не заслуживала второй шанс. Он был настолько уверен в своей правоте, что просто не мог понять, что делал Господь. Но при этом сердце его оставалось восприимчивым голосу Божьему. Я надеюсь, что оно остается восприимчивым и у нас. Насколько мягкими являются наши сердца? В каких вопросах мы считаем сегодня, что мы совершенно правы? В чем ощущение собственной правоты не дает нам любить тех, кто рядом с нами? Потому что мир Христа сильнее, чем любая война. На протяжении всей книги пророка Ионы мы видим с вами, какие разные способы использует Господь для того, чтобы преображать людей. Совершенно разные. Например, в первой главе «Господь, не дай нам погибнуть», это говорят моряки на корабле, на котором плывет Иона, «не дай нам погибнуть за жизнь этого человека, не взыскивай с нас за убийство невинного, ведь Ты, Господи, делаешь то, что угодно Тебе». Потом они взяли Иону, бросили его за борт, и бушевавшее море утихло. Моряки ужасно испугались Господа, принесли жертвы Богу и дали обеты. Во второй главе, когда Иона оказывается на самом дне моря, Господь использует рыбу для того, чтобы вытащить его с этого дна. Иона в конце своей песни прославления Богу поет: «А я с хвалебными песнями буду жертвы Тебе приносить, что обещал, исполню спасение от Господа». В третьей главе, когда кается Ниневия, мы читаем с вами, когда Бог увидел то, что они сделали, и как они оставили свои злые пути, Он смилостивился и не стал насылать на них беду, которой Он им грозил. Мы очень часто думаем о том, что Господь использует только один способ для того, чтобы кого-то спасти, или для того, чтобы претворить в жизнь Его замыслы. И обычно это тот способ, который Он использовал с нами. Но Бог использует совершенно разные пути для того, чтобы достучаться до сердец людей. Он использует все то, что есть в арсенале. Например, с моряками Он использует стихию и непослушание пророка. Он использует непослушание пророка для того, чтобы привести моряков к себе. Он использует страх и послушание пророка для того, чтобы привести к себе Ниневию. Он использует страдания и сомнения пророка для того, чтобы спасти самого Иону. Он использует страдания и сомнения пророка для того, чтобы спасти самого Иону. Господь использует совершенно разные пути для того, чтобы достучаться до сердец людей. И мир Христа показывает нам это. Совершенно разнообразные способы. Помним ли мы о том, что Бог ни на мгновение не утратил контроль над миром? Что Он использует самые невероятные события для того, чтобы преобразить наши сердца и для того, чтобы притянуть к себе людей, что настолько далеки от Него, насколько возможно. Помним ли мы об этом? Мир Христа сильнее, чем любая война. И вся эта история – это история радостной вести спасения. Вся книга заканчивается вопросом, ответом на который становится вся оставшаяся книга. «А Бог сказал Ионе, стоит ли тебе гневаться из-за растения?» «Стоит», – ответил он, – «я до смерти разгневан, но Господь сказал, ты сожалеешь о растении, за которым ты не ухаживал, которое не растил. Оно за ночь выросло и за ночь погибло. Так мне ли не пожалеть великого города Ниневии, где больше 120 тысяч жителей не знают, где право, где лево, а также много скота?» В какой-то степени Иона становится прообразом Иисуса Христа в этой книге, потому что Иона опускается на дно моря для того, чтобы Бог усмирил шторм и спас моряков. Иона опускается на дно мира для того, чтобы, потому что Ниневия тогда являлась действительно вот тем самым дном мира, олицетворением зла. Он опускается на дно мира для того, чтобы Бог утешил сердца, чтобы Бог изменил сердца. Иона одновременно является воплощением неповиновения Богу и инструментом, который Бог использует для того, чтобы преобразить Ниневию. Он одновременно является инструментом неповиновения и инструментом преображения. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел говорит о том, как Бог примирил нас с собою. Бог через Христа примирил с собой в мир, не вменяя людям их грехов. И Он поручил нам возвещать весть об этом примирении. Итак, мы представители Христа, так как через нас с людьми, говорит Бог. Поэтому мы умоляем вас от имени Христа, примиритесь с Богом. Безгрешного Бог ради нас сделал грехом. Безгрешного Бог ради нас сделал грехом. чтобы в нем мы стали праведными перед Богом. Во время войны люди теряют право говорить. Потому что кто ты такой, чтобы говорить? Люди теряют право говорить, потому что всегда есть вот этот вот вопрос: а ты, а ты, а ты? И ни у кого нет морального превосходства. Ни у кого нет морального превосходства, никто не может сказать о том, что вот здесь, вот в этой кровавой бойне он каким-то образом остался совершенно чистым, совершенно безгрешным, совершенно невиновным, и все, что он делает, абсолютно свято. Более того, во время войны всегда есть те, кто страдает больше, чем ты. Мы переживаем, а там люди оказались в городе, окруженном армией другой страны. И кто мы такие, чтобы говорить им? Люди, которые оказались в городе, кто они такие, чтобы говорить что-то солдатам, которые оказались на передовой? Солдаты, которые оказались на передовой, кто они такие, чтобы говорить тем, кто оказался под артобстрелом? И так далее. И никто никого не слышит. Потому что ни у кого нет морального права говорить. И потому что ни у кого нет права страданий говорить. Всегда есть кто-то, кто правее. И всегда есть кто-то, кто пострадал больше. А в итоге никто никого не слышит. Христос? Христос приходит в этот мир для того, чтобы пострадать за нас. Христос является единственным, кто имеет моральное право что-либо сказать кому-либо, потому что Он является единственным безгрешным в этом мире. Но Он использует свое моральное право, Он использует вот это право превосходства, Он использует вот эту правоту не для того, чтобы доказать всем, что мы не правы, но для того, чтобы принять на Себя наши грехи, для того, чтобы прострадать за нас. Страдания Христа погрузили Его в пучину смерти, чтобы даже посредине пучины страстей Я мог дарить людям мир. Страдания Христа погружают Его в пучину смерти. Он опускается на дно, Он опускается в могилу для того, чтобы даже посреди пучины страстей мы могли дарить мир. Господь примиряет нас с Собою для того, чтобы мы теперь могли говорить о примирении людям вокруг нас, о том мире, что люди могут найти. Примирились ли мы с Господом? Если вы в первый раз в церкви сегодня, или если вы недавно в церкви, был ли момент в вашей жизни, когда вы обратились к Нему в молитве покаяния, попросив Его войти в вашу жизнь и изменить ваши сердца, начните с этого, начните для того, чтобы обрести мир с Богом. Служим ли мы примирению сегодня? Помогаем ли мы людям вокруг нас найти мир? Или мы продолжаем грызться друг с другом? Являемся ли мы источником мира для людей вокруг нас? Смотрим ли мы на все, что делаем, через призму вот этого самого мира со Христом? Потому что мир Христа сильнее, чем любая война. Мир Христа сильнее, чем любая война. Этот мир способен покорить раздирающую силу чувства собственного превосходства, разрушительную силу чувства собственной правоты. Он способен подарить нам разнообразную силу преображения и радостную силу прощения. В следующий раз начинается Великий пост. И на протяжении всего Великого поста, на протяжении 50 дней, мы будем с вами открывать для себя различные аспекты радостной вести, всматриваясь в одну из самых известных, самых популярных притч, притчи о блудном сыне. В следующий раз, начиная эту серию бесед, мы посмотрим на то, как найтись даже тогда, когда ты не догадываешься, что ты потерялся. Как найтись даже тогда, когда ты не догадываешься о том, что ты потерялся. С точки зрения применения. В сентябре 1999 года, если вы еще не родились в сентябре 1999 года, не надо мне об этом говорить. Мне и так грустно произносить эти даты. Я возвращался с учебы в Америке, в России. Я закончил учиться в семинарии, я возвращался в Москву. Именно в этот момент в Москве прогремели взрывы. Именно в этот момент взорвались жилые дома. Именно в этот момент начиналась вторая чеченская кампания. И мои друзья, сердобольные американцы, спрашивали меня, насколько я уверен в том, что я хочу вернуться в Москву. Более того, мне предлагали работу. Я был уверен в том, что Бог призывает меня сюда. В этом не было ничего героического. Просто Бог призывал меня домой. И я знаю, что у многих сейчас желание уехать из нашей страны. Сказать, ребята, дальше вы сами. По-человечески я не хотел возвращаться в Россию в 99-м году. Мне было комфортно в Америке. По-человечески я вас понимаю. По-человечески я не буду даже осуждать, если вы уедете и уедете из нашей страны. Я не буду вас осуждать по-человечески. У меня лишь одна просьба к вам. Призывает ли вас Бог уехать или нет? Это между вами и Богом. Призывает ли вас Бог уехать или нет? Принимайте решение на основании этого, призывает ли вас к этому Господь. Потому что если верующие уедут, то кто будет солью России? Кто будет светом России? Кто будет городом на вершине горы в России, если мы уедем? Есть 5 шагов, в которых мы не ошибемся, потому что сейчас любой шаг, любое высказывание, любая фраза, мы как на минном поле. Мы как на минном поле, потому что любое неосторожное слово, и все вокруг готово взорваться. Но есть 5 шагов, в которых мы не ошибемся. Первое. Проговаривайте свои чувства Господу. Если вы понимаете, что вам сложно справиться со всем тем набором эмоций, который бурлит сейчас в вашем сердце, не выплескивайте его в социальные сети. Выплесните его в молитве Господу. Не зажимайте его. Не подавляйте его. Выплесните Богу эти чувства. Второе. Проверьте свое сердце. Исследуйте свои мотивы сейчас, чтобы исповедать Господу чувство превосходства, чувство правоты, что заставляет вас демонизировать других людей и застилает вам глаза тем, что вы сейчас считаете праведным гневом. Исследуйте свое сердце. Третье. Проявляйте любовь по отношению ко всем. По отношению к тем, кто просто не разделяет вашей позиции, по отношению к тем, кого вы считаете своим врагом. Если мы не можем любить людей как друзей, если мы не можем любить людей просто потому, что они люди. Писание призывает нас к тому, чтобы мы любили их, потому что они наши враги, у нас нет другого выхода. Проявляйте любовь. Помогайте тем, кто оказался в нужде. Будьте руками Христа для тех, кто нуждается в помощи сейчас. Мы начинаем сегодня сбор, мы будем продолжать сбор на следующей неделе. Мы присоединились к сбору, который организовала лютеранская община для того, чтобы хоть как-то помочь беженцам, людям, которым намного, намного хуже, чем нам. Последнее. Поддерживайте мир. Не давайте накалу страстей бить клин между вами и вашими братьями и сестрами в церкви. Не давайте накалу страстей бить клин между вами и вашими братьями и сестрами в церкви. Поддерживайте мир. Откровенно говоря, как исповедь, у меня это очень плохо получается. Потому что в стрессовой, в кризисной ситуации в какой-то момент мне просто хочется сказать всем, что я думаю. Вот просто правду. И ни разу это не приводило к хорошим результатам. Поэтому сейчас я стараюсь молчать. Поддерживайте мир. Курт Ройбер получил духовное образование и лишь затем стал врачом. Мы начали с вами с истории выдуманного врача. Курт Ройбер – это настоящий врач. Он отучился на медицинском факультете Гёттингенского университета, одновременно работал в больнице и в церкви, исполняя обязанности врача и пастора. В ноябре 1939 года он призывается на военную службу и довольно быстро проходит путь от ефрейтора медицинской службы до капитана медицинской службы. И, естественно, как можно догадаться по имени и фамилии, Курт Ройбер оказывается на Восточном фронте. Летом 1942 года, когда его соединение входит в Сталинград, он пишет: «За год участия в русской войне становишься объективнее и справедливее в оценках. Я познакомился с прекрасными людьми. Столько потоков крови и слез, террора души и тела прокатилось через эту страну. Робер оказывается в числе тех, кто вместе с 6-й армией Паулюса будет окружен советскими войсками в 43-м году. В Рождество с 24 на 25 декабря 1942 года, находясь в землянке, он нарисует на оборотной стороне советской географической карты простое изображение. Мать и дитя. Богоматерь и родившийся младенец Христос. Вот как он описывает события того вечера в своем дневнике, когда я по древнему обычаю распахнул рождественскую дверь, которой стал сколоченный из досок вход в наш бункер, то товарищи оторопели, войдя внутрь. Они замерли перед картиной, висевшей на глиняной стене. Весь праздник прошел под впечатлением от этого изображения. Слова света, жизни, любви были прочитаны вдумчиво, будь то командиром или обычным рядовым. Богоматерь стала объектом внешнего и внутреннего созерцания. Те, кто оказался в блиндаже, кто оказался в этой землянке в тот вечер в 42-м году, знал, что они не выберутся оттуда. У них не было сомнений в том, что их не будут обнакивать. Это изображение с Богоматерью было одним из последних предметов, которые передали из окружения. В буквальном смысле снова последний военно-транспортный самолет вермахта вывез это изображение в Берлин. 6-я армия Паулюса вскоре сдастся. В 44-м году Ройбер умрет в советском плену, как один из военнопленных. В нашей стране есть два места, где вы можете увидеть это изображение. Это музей Сталинграда, в Волгограде, где воссозданы события того вечера, где воссоздана эта землянка, и в землянке висит Сталинградская Мадонна. Второе место. Евангелический лютеранский кафедральный собор святых Петра и Павла в Москве. Это Сталинградская Мадонна. То изображение, которое мы видим каждую неделю, это Сталинградская Мадонна. Для нас, потомков детей, которых лишили детства, потомков детей, которых лишили родителей, для нас, потомков подростков, которых лишили молодости. Брат моего дедушки был умницей. Он говорил на 10 языках. Он только-только сдал экзамены в школе и погиб зимой 42-го года под Ленинградом. Лейтенант морской пехоты. Мой прадед Яков Фельдман погиб в Бабьем Яру. Для нас, потомков этих людей, Курт Ройбер, несмотря на всю эту историю, является фашистом. Несмотря на то, что он врач, является врагом. Для нас, потомков. Для нас, доверившихся Господу. Для нас, христиан, Курт Ройбер, командиры, рядовые. Те, кто поклонялся Господу в том блиндаже, в той землянке, в тот день, в 42-м году. Наши братья, с которыми мы увидимся в раю. Вот так вот все непросто. Вот так вот все непросто. Потому что мир Христа намного сильнее, чем любая война. Мир Христа намного сильнее, чем любая война. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе сейчас. Мы просим Тебя, исследуй наши сердца. И дай нам смирение. Мы просим Тебя сейчас, Господь, исследуй наши сердца и дай нам покаяние, дай нам раскаяться, Господь. Исследуй наши сердца и наполни нас Твоим миром. Дай нам просить прощения. Дай нам, Господь, являть Твою любовь. Дай нам, Господь, перевязывать раны. Дай нам, Господь, молиться сейчас о мире. Дай нам, Господь, молиться о покаянии. Дай нам, Господь, молиться сейчас за руководителей нашей страны, о том, чтобы они доверились Тебе, приняли Тебя, обратились к Тебе, Господь, и были вместе с нами в раю. Дай нам, Господь, молиться сейчас о мире для мальчишек, что на передовой, с одной и с другой стороны. Храни наши сердца, Господь, от того, чтобы мы радовались чьей-либо гибели. Храни наши сердца, Господь, от того, чтобы мы потеряли свою человечность, которую Ты вернул нам. Дай нам, Господь, быть проводниками Твоего мира. И дай нам мудрости, потому что мы не знаем, как это сделать. Во имя Твое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.